Леонид Млечин. Сталин.
От автора. В первых числах марта 45-го командующего войсками Первого Белорусского фронта маршала Георгия Константиновича Жукова срочно вызвали в Москву. С аэродрома отвезли на дачу вождя. Тот плохо себя чувствовал. Задав мне несколько вопросов об обстановке в Померании на Одере, писал впоследствии Жуков, и, выслушав мое сообщение, Верховный сказал: «Идемте, разомнемся немного, а то я что-то закис». Во всем его облике, в движениях и разговоре чувствовалась большая физическая усталость. За четырехлетний период войны Сталин основательно переутомился. Во время прогулки Сталин неожиданно начал рассказывать о своем детстве. Он сказал, что рос очень живым ребенком. Мать почти до шестилетнего возраста не отпускала от себя и очень его любила. По желанию матери он учился в духовной семинарии, чтобы стать служителем культа. Но, имея с детства ершистый характер, не ладил с администрацией и был изгнан из семинарии. Гуляли они почти час. Сталин нуждался в собеседниках, а маршала Жукова считал достойным компаньоном. Это был редчайший момент, когда Сталин проявлял какие-то человеческие чувства и рассказывал о себе. Оказавшись на ближней даче, я почувствовал его космическое одиночество, рассказывал замечательный актер Сергей Юрский, сыгравший Сталина на сцене. В абсолютно ледяном пространстве, где он совершенно один и где ничего нельзя сделать, кажущееся всемогущество и бессилие в любых мелочах. Никакого права ни на что человеческое, ничего нельзя и доверять никому нельзя. И власти уже никакой, даже над собственным рассудком. Я не оправдываю, не осуждаю, это не мое дело. Я изучаю это состояние. Оно ужасно. Вождь не желал, чтобы чужие люди интересовались его прошлым. Не потому, что пытался скрыть нечто компрометирующее. Такова логика диктатора. В этом смысле он был очень похож на Адольфа Гитлера. Фюрер никому не позволял интересоваться его биографией и постоянно повторял: «Людям не надо знать, кто я, откуда я и из какой семьи». Ничего о Сталине, сверх того, что он сам пожелал поведать стране и миру, знать было не положено. Он не позволил издать книгу о его детстве, ненавидел, когда поминали родители. 21 октября 1935 года его помощник Александр Николаевич Поскребышев переправил в Сочи, где отдыхал вождь, текст интервью с матерью Сталина. «Мы пришли в гости к матери Иосифа Виссарионовича Сталина. 3 дня назад, 17 октября, здесь был Сталин, сын. 75-летняя мать Кеке приветлива, бодра. Она рассказывает нам о незабываемых минутах. Радость, — говорит она. — Какую радость испытала я, вы спрашиваете? Весь мир радуется, глядя на моего сына и нашу страну. Что же должна испытать я, мать? Мы садимся в просторной светлой комнате, посредине которой круглый стол, покрытый белой скатертью, букет цветов, диван, кровать, стулья, над кроватью портреты сына. Вот он с Лениным, вот молодой, в кабинете. Пришел неожиданно, не предупредив, открылась дверь, вот это, и вошел, я вижу, он. Он долго целовал меня. «Как нравится тебе наш новый Тифлис?» — спросила я. Он сказал, что хорошо, вспомнил о прошлом, как жили тогда. Я работала паденно и воспитывала сына. Трудно было. В маленьком темном домике через крышу протекал дождь и было сыро, питались плохо. Но никогда, никогда я не помню, чтобы сын плохо относился ко мне. Всегда забота и любовь. Примерный сын. Весь день провели весело. Иосиф Виссарионович много шутил и смеялся, и встреча прошла радостно. Мы прощаемся. Новый Тифлис бурлит, сверкает и цветет, а в памяти еще звучат слова матери: «Всем желаю такого сына». Сталин написал на телеграмме: «Не берусь ни утверждать, ни отрицать, не мое дело». 23 октября 1935 года заметка за подписью Бориса Дорофеева была опубликована в «Правде». Хорошенько подумав, Сталин решил, что ему все это точно не нужно. 29 октября вождь из Сочи написал своим помощникам: «Прошу воспретить мещанской швали, проникшей в нашу центральную и местную печать, помещать в газетах интервью с моей матерью и всякую другую рекламную дребедень вплоть до портретов. Прошу избавить меня от назойливой рекламной шумихи этих мерзавцев». Сталином руководила отнюдь не скромность. Михаил Афанасьевич Булгаков, пытаясь изменить отношение власти к себе, написал верноподданническую пьесу о молодом Сталине. Пьеса понравилась всем начальникам, кроме самого вождя, который запретил ее ставить. Булгаков не понял, что не смеет вкладывать в уста Сталину свои слова и заставлять его бегать по сцене. Сталин потом позволил играть себя в кино, но только как верховное божество. Когда он в 1938 году запретил издавать книгу «Рассказы о детстве Сталина», все расценили это как проявление скромности. А реальная причина запрета была той же. Вождь не хотел предстать перед подданными мальчиком, ребенком. Став главой государства, он думал о том, каким он предстает перед современниками и каким войдет в историю. Он надеялся перехитрить историю, и ему это почти удалось. Он тщательно очищал свою бронзовую шинель. Человек он был, безусловно, умный и неординарный, а все остальное – результат саморекламы, вспоминал Михаил Сергеевич Смертюков, который с 30-го года работал в аппарате правительства. Смертюков рассказывал, как были обставлены сталинские проходы по коридорам Кремля. Вождь шел размеренно, спокойно, причем смотрел не на того, кто с ним здоровался, а куда-то вдаль, впереди себя. Выражение лица было столь значительно, что люди думали, наверное, голова у него занята какими-то особыми мыслями, до которых нам, смертным, и не додуматься никогда. Сталин не выходил за пределы своей роли небожителя, не позволял себе расслабляться, даже тогда, когда ему было по-настоящему плохо, и лишь иногда заговаривал о себе, как в тот мартовский день с маршалом Жуковым. На склоне лет собственное детство казалось Сталину более счастливым, чем это было в реальности. Академик Российской академии образования Борис Бимбат так пишет о юных годах вождя. Отец Сталина, сапожник Бесо Джугашвили, пил и бил жену и сына. Мать, Екатерина Геладзе, во многих отношениях выдающаяся женщина, тоже колотила сосо. А позднее, когда сын подрос, собственноручно била своего пьяного мужа. Но неблагополучная семья тоже может превратить ребенка в идола. А маленький Сталин был единственным свидетельством благословения небес над родительским браком. В семействе Джугашвили больше не было детей. Родители боролись друг с другом за душу сосо. Отец видел его сапожником, мать верила в особое призвание сына. Ребенок, которого постоянно били и унижали, рос в сознании собственной избранности. И, как следствие этого, испытывал глубокое отвращение к своему кругу. Позднее это переродилось в отвращение ко всем людям. Мать Сталина совершала немыслимые трудовые подвиги, чтобы оплатить учебу сосо. Позднее, когда Сталин встретился с нею, он вспомнил о своем детстве только одно – «Ты меня била». На что мать ответила диктатору: «Потому-то ты и вырос таким хорошим». Противоречие между назиданием взрослых и их реальным поведением порождает в детях убеждение, что лицемерие – норма поведения. Сталин в юности называл себя Кобой, позаимствовал это имя из повести «Отцы-убийцы» писателя-романтика Александра Казбеги. Коба так звали одного из героев книги «Бесстрашного и жестокого обрека», то есть разбойника. Все герои книги погибают, в живых остается один Коба. Так произошло и в жизни.